Христос воскрес, дорогие телезрители! Этим пасхальным приветствием мы обращаемся друг к другу почти 40 дней подряд, до кануна праздника Вознесения Господня. А в храмах все это время будут звучать пасхальные песнопения, среди которых доминируют слова «Смертью смерть попрал». То есть Христос своей собственной смертью упразднил смерть каждого из нас. Что означают эти торжественные, но не совсем понятные слова? На этот вопрос отвечает святейший владыка Кирилл Гундяев.
Да, действительно, об этом говорится в самом тропаре праздника воскресения Христова. Христос воскресе из мертвых смертью смерть поправ. Господь своей смертью уничтожает смерть. Для многих людей эти слова остаются непонятными, потому что феномен физической ведь смерти не исчез. Люди ведь не стали физически бессмертными после воскресения Спасителя. Что же тогда означает победа Христа над смертью? А означает она вот что. Благодаря воскресению Спасителя каждый человек обрел реальную возможность воскреснуть из мертвых. Мы не умрем, мы будем живы. Вот это великое свидетельство Спасителя, подкрепленное мощной проповедью апостола Павла и других апостолов, через толщу веков нам с вами доносит эту удивительную весть. Каждый из нас воскреснет, потому что воскрес Христос. Люди, жившие до Спасителя, умирая, сохраняли свои живые души. Об этом в Ветхом Завете сказано очень туманно. Каждый, кто умирал, уходил в ад, в Шеол, вместо мучений. Душа, бессмертная по своей природе, по замыслу Божьему, и до Христа не погибала, не прекращалась ее физическое существование. Что же означает воскресение, которое мы все наследуем в результате воскресения Спасителя? Означает то, что мы воскреснем вместе с телами. Будет новая жизнь, не призрачная, не в некоем непонятном измерении. Реальная жизнь. Мы будем иметь и душу, и тело. Господь не открыл нам, какое тело мы будем иметь. Апостол Павел говорит, что мы не умрем, но изменимся. Во мгновение ока, во последней трубе вострубит Бог, и мертвые воскреснут, и мы изменимся. То есть даже те, кто во время пришествия Господа и Спасителя, второго и страшного пришествия, будет жить здесь на земле, изменится, обретет другое тело. В Священном Писании нету указания, что это будет за тело. В истории много было различных рассуждений на эту тему. Даже некоторые святых отцов размышляли, а каким должно быть это тело? И на эти размышления, конечно, накладывался некий отпечаток тогдашнего представления людей о мире, о человеке. И нельзя сказать, чтобы эти размышления в полной мере сегодня могли удовлетворить нас, современных людей. Поэтому, может быть, не следует и нам свои некие представления, которые проистекают даже из научных знаний, накладывать на эту таинственную реальность. Достаточно свидетельствовать о том, что Богу было неугодно сказать нам, каким будет наше тело. Но есть некая аналогия, аналогия с самим Спасителем. Господь ведь воскрес с телом, но разве это было то самое тело, каким обладал Он до воскресения? Он проходил через стены, Он явился своим ученикам в комнате, когда они сидели там, запершись от страха перед иудеями, чтобы, сохрани Бог, кто-то не ворвался, не арестовал их. И Господь входит к ним в комнату через стену. Господь является ученикам после воскресения то в Иерусалиме, то в Галилее. Он то становится для них видимым, и они опознают Его, то, общаясь вместе с Ним, не узнают. Как было с двумя учениками, Лукой и Клеопой, которые сопутствовали Господу в Эммаус. Другими словами, тело Спасителя, с одной стороны, было реальным, ведь его можно было потрогать. Ведь именно апостол Фома пальцы свои вложил в его ребра и в его язвы. Это не было призрачным телом. Оно обладало некой субстанцией. Может быть, даже материальной субстанцией, раз можно было прикоснуться. А как же иначе? Ведь после воскресения Господь и пищу вкушал вместе с учениками в Галилее. Значит, нельзя сказать, что тело Спасителя – это будет абсолютно духовная субстанция. Да так им и быть не может, потому что духовной субстанцией обладает только душа, а тело – это некое материальное начало. Мы не можем описать в точности, что это будет за тело. Мы не знаем этого. И узнаем только тогда, когда совершится второе и страшное пришествие, и когда воскреснем к новой жизни с новыми телами. И это будет жизнь вечная. Спаситель первым воскрес из мертвых. Он показал нам реальность того, что с нами произойдет. Бог силой своей воскресит каждого умершего к новой жизни. Только как важно, чтобы в той новой жизни мы были с Богом, а не с дьяволом. Как важно, чтобы та новая жизнь была жизнью, исполненной любви и радости, а не вечной скорби. И основа той жизни – закладывается в этом нашем временном физическом бытии.
Далее в нашей телепрограмме отец Андрей Кураев размышляет о человеке.
Вот это то, что происходит при начале создания человека. Создадим человека по образу нашему, по подобию нашему. Это замысел Бога о человеке, каким Бог хочет нас видеть. Но следующий стих Библии говорит нам уже нечто другое. И создал Бог человека по образу своему. Там нет слова подобие. Образ есть, а подобия нет. Вот дело в том, что мы задуманы Богом как подобные Ему, а созданы как образ Его. Это разные термины. Образ Бога в человеке – это то, что делает человека отличным от всего остального мира и уподобляет его Богу. Какие это качества? Ну, конечно, не то, что у человека две руки или два уха. Бог бестелесен, так что не в теле нашем образ у человека, образ Божий в человеке. А прежде всего это то, что человек разумен, свободен, бессмертен. То, что у человека есть личность. То, что человек способен к творчеству и к владычеству над миром. Вот это богообразные черты в нашей природе. Но дело в том, что человек все эти черты может использовать по-разному. Но таланты же можно использовать по-разному. Например, разум. Я разумом могу обдумывать преступления. Как мне успешнее там в банк пробраться? Да. Свобода. Ну, понятное дело, что свободой я могу злоупотребить и тоже злу посвятить свою свободу. Бессмертие. Свое бессмертие я могу превратить в ад. Бессмертие вечного отлучения от Бога, вечной погибели. Да, так что само по себе бессмертие тоже не есть радость. Какое? Какой образ бессмертия будет у меня? Любовь. Но любить я могу то, что недостойно любви. Я могу любить грех. Помните у Достоевского? Идеал содомский. Просто Содом. Идеал содомский. Любовь к греху. Творить я могу беззаконие. Власть, сами понимаете, как человек может проявлять власть на горе себе, на горе ближнему, на горе миру. Так вот, если человек, придя в мир вот с этими талантами, возможностями, которые Бог нам дал, если все эти возможности человек использует подобно Богу, только на служение добру, тогда он становится преподобным. Тогда он дорастает до подобия Бога. Итак, Бог хочет видеть нас подобными себе. Как преподобный Максим Семен Новобогослов говорил, Бог хочет сделать нас богами из людей. А Василий Великий еще более жестко это говорил. У святителя Василия есть такая, он говорит, человек — это животное, которое получило повеление стать Богом. Вот мы пришли в мир с запасом богообразных талантов. И вот если мы своими усилиями сможем их возвысить, усовершить, мы тогда сможем дорасти до того, кем Бог хочет нас видеть. Бог призывает нас к труду. Святитель Иоанн Златоуст, однажды, как бы говоря, от лица Бога, говорит удивительные слова. У Златоуста Бог говорит человеку, я дал тебе прекрасное тело, но я даю тебе власть сотворить нечто лучшее. Создай себе прекрасную душу. Создай себе прекрасную душу. Вот это и есть подлинное призвание человека. Для этого человек должен пройти путь от образа Бога к подобию Богу, возрасти в сотрудничестве с Богом. Приемли его благодать. Возрасти.
О духовном просвещении скажет несколько слов отец Виктор Веряскин, наш православный миссионер.
Исаия, 6 глава, 2 стих, говорится о серафимах. Пророк Иезекииль, 1 глава, 5 стих, говорится о херувимах. Ангелы, серафимы, глазастые колеса с крыльями. Ну, так написано. Колеса одно в другое вставлены, вращаются, колеса с глазами и летают. Ну, так в Священном Писании, в книге пророка, описаны ангелы. Мы должны понять опять, что в Священном Писании ангелы описываются многоразлично. И нельзя зацикливаться на одной из форм проявления. А опять понимать надо, что их может быть многообразное количество форм проявления, и одной нельзя удовлетворяться. Следующее. Написано, 6 крыльев оказывается, и 4 физиономии. Ну, львиная, человеческая, значит, быковатая вот такая вот, в виде тельца. И в виде, значит, орла или ястреба, или стервятника, не поймешь чего, значит. И вы помните, что мы это усвоили, описание Священного Писания, приписали это евангелистам. И сегодня у нас в куполах, или в барабанах, или в медальонах изображают 4 евангелиста вот с этими символами. Не будем только забывать, что когда Священное Писание описывает нам картинку, например, Откровение Иоанна Богослова, написано, что в центре, например, Агнец, вокруг него там старцы 24, а потом, значит, вот эти вот животные с крыльями, херувимы там, быки какие-то, значит, тельцы и так далее. И мы иногда забываем с вами, что Агнец представляет собой Иисуса Христа. Это одно из символических представлений Иисуса Христа. И это мы уже нам понятно, что Агнец это не сам Христос, а одно из форм его представления. А быки тогда кто? С крыльями. Это тоже одна из форм представления. Это не ангельская сущность сама по себе, в своей сущности, а в одном из своих проявлений. Это один из символических образов. Поэтому ждать такого чудища не надо. И призывать, чтобы он явился, не надо, оказывается. А если Бог пошлет, надо подумать, почему он его к тебе послал именно в такой форме, а не в другой. Серьезный вопрос. Потому что ты другую форму, может быть, и воспринять не можешь. И вот поэтому Карл Юнг иногда и говорит, ангелы и демоны – это наши комплексы. В психоаналитическом значении, оказывается, это наши комплексы. В их положительном и в отрицательном значении. Потому что комплексы бывают разные. Бывает комплекс неполноценности, а бывает противоположный комплекс. Мании величия. Через различные формы ангельских сущностей и формы их проявления Священное Писание хочет нам дать учение об иерархичности устройства мироздания. Священное Писание называет иногда Богом желудок человеческий. Говорит, есть такие люди, у которых их Богом является их собственное чрево. И вот оно пришло, позывы желудка. От Бога пришло. От какого Бога? С маленькой буквы. Священное Писание называет Богом желудок человеческий. А в другом месте называет Богом дьявола, который верховодит над всеми отпавшими демонами. От какого Бога это к тебе пришло? Чувствуете? Не все то, что пришло от Бога, пришло от высочайшего от Бога, от истинного Бога, требует уточнения. И не все то, что пришло с неба, требует нашего принятия, потому что требует выяснения, с какого именно неба. Первую триаду, ближайшую к Богу, занимают серафимы, херувимы и престолы. Это третье небо. Под небом небес. Вот. Второй уровень, вторую триаду, уже более отдаленную от Бога и получающую силы и информацию от первой триады занимают господство, силы и власти. Вторая триада ангельских сущностей. И третье низшее, первое небо, начало, архангелы и ангелы. Такова классификация девяти чинов ангельских по Дионисию Ареопагиту. А оказывается, это не хаос. Это логос и упорядоченность. Это структура и иерархия определенная, и субординация. И Дионисий Ареопагит, или кто от его имени писал, пишет, что церковная иерархия в идеале должна отражать структуру небесной иерархии, оказывается. То есть, все должно быть упорядочено. Вот почему написано в Священном Писании, Бог не есть Бог неустройства, Он есть Бог порядка. Поэтому, когда мы заявляем сами себе и другим, что мы приобщаемся к Богу, то внешним признаком нашего все большего приобщения к Богу должно быть все большее проявление в нашей жизнедеятельности порядка, порядочности, структурированности, оказывается. Потому что Бог не есть Бог неустройства, Он есть Бог порядка. Серьезный вопрос, оказывается. Это один из признаков. Как себя проверить? А я продвигаюсь или нет? Мы говорим, что мы подвижники или что мы продвинутые. В какую сторону продвинутые? Насколько? И если мы всерьез себя спросим, то мы так скромненько скажем, наверное, я не так сильно продвинутая, как сама о себе думала. Потому что должны быть критерии, оценки и проверки. И направление продвижения, и степени продвинутости, оказывается. А степень эта в степени упорядоченности.
И последняя богословская часть нашей телепрограммы. Каков мир был на пороге реформации XVI века и протестантского движения? Ну, во всяком случае, далеко не такой, как нынешний. Народ темный, и просвещать его никто всерьез не собирался. Христианизировать – да. Христианизация, кстати, тогда вообще становится популярным, как мы уже говорили, явлением среди монархов, среди светских властителей, которые быстро смекают, что это есть некое средство управления народом. К тому же они захватчики. Значит, в сферу их влияния попадают разные люди, разные племена с разными обычаями. Тут их всех гуртом и загоняют в какой-нибудь Рейн или Сену, как потом в Днепр. Это все не один раз было. Ну и после массового крещения все. Один начальник командует парадом, а другой начальник командует душами. Рассказывает, что правильно, а что неправильно. Что правильно, например, почитать Бога и господ, как его служителей, ну и так далее. К тому времени, как мы говорили с вами, появились первые довольно несовершенные доктрины, пытающиеся описать сложившийся мир вот этого христианского пространства в универсальных категориях. В частности, была популярна идея, которая стара как мир, ее очень легко можно найти в одном из первичных вариантов, ну, скажем, в книге «Лет». Идея о том, что люди поделены на функциональные сословия. Легко догадаться, какие. В Европе в это время очень легко просматриваются три сословия. Те, кто правит, те, кем правит, кто работает и кормит, и те, кто молится, так они и назывались. То есть сословие дворян, духовное сословие и третье сословие, которое толком никогда не называлось. Ну, его еще можно обобщенно назвать народ, в том смысле, в котором какой-нибудь европейский сюзерен на полном серьезе говорил: «Я и мой народ». «Мой народ» в устах этого сюзерена – это не все французы, это не немцы. «Мой народ» – это тем, кем я управляю. Вся разница между крупным феодалом и небольшим феодалом заключается в размерах того народа, которое он может с уверенностью назвать своим. Вот такая сословная теория, кстати, призвана была прочно втолковать людям, что этот миропорядок, согласно которому есть те, кто управляет, есть те, кто молится, и те, кто кормит и тех, и других, что этот порядок установлен самим Богом. А если простой народ не будет кормить своих господ, то этот божественный порядок развалится, и они за это ответят. Звучит не очень убедительно, особенно с позиции нашего современного с вами опыта. Поэтому в свое время Иоганн Таулер, один из предтеч реформации, глава мистического направления, спровоцирует вопрос, овладевший пытливыми умами простолюдинов. А вот когда Адам пахал, а Ева прила, кто над ними был царем и кто епископом? То бишь, если это от Бога заведенный порядок, то почему эти три сословия существовали не всегда? На что в ответ, естественно, тоже вырабатывались полемические контрприемы. Вроде, когда Адам пахал, а Ева прила, в этом не было необходимости. А потом порядок расстроился, и чтобы его восстановить, как раз и надо было утвердить вот эту жесткую систему, где каждый знает свое дело и своим занят. На что появлялось новое полемическое заострение, что, дескать, почему все-таки кто правит, одновременно и наслаждается жизнью, а те, кто кормит, они при этом лишены такой возможности. И прочее, и прочее. То есть, когда это все переводится в такой вот полемический план, чувство протеста исподволь в людях вызревает. И другие вопросы, которые вызывали сомнения в божественности порядка, царящего в мире сем. Почему мир, в котором все по-божьи, неустойчив? За случайным экономическим подъемом, ростом населения, городов, может следовать гигантский спад, вызванный там чумой, переменной глобальной экономической конъюнктуры. Но о таких вещах люди ничего не знают. Это только в 20 веке научились регулировать кризисные циклы. Причем только во второй половине 20 века. И то вот, никто не ожидал, а новый кризис таки разразился в мире. Конечно, плохо все не до такой степени, как это было в Америке во времена Великой депрессии 30-х годов. И тем не менее. Но все это достижение 20 века. А как люди жили в 14-15 веках? Некоторое время у них ушло на то, чтобы освоить, вообще говоря, саму идею, что мир пронизан божественным действием. И люди научились худо-бедно для себя искать объяснений, что, где, в каком порядке и почему Господь установил, распределил именно таким образом. Но дальше выясняется, что эта вот картина, она вдруг оказывается неустойчивой. Вот мы думаем, что Бог установил так, оказывается, почему-то мы не находим объяснения тем или иным явлениям. Мы привыкаем к формальным объяснениям, что чума – это бич Божий. А оно кто его знает? В принципе, и сейчас есть батюшки с уровнем развития средневековым, которые вам без колебания выпалят. Все беды – это кара Божия. Спит Божье наказание. Мировой кризис – Божий гнев. Ну, сейчас это звучит несерьезно. А в средние века так думало большинство людей. Ну и в те времена такое плоское объяснение природы всех бед далеко не всех устраивало. И это подогревало к бунту. Возникали все новые вопросы, на которые церковники тех времен не могли ответить. И церковь реагировала на все эти обстоятельства только одним способом – усиливала свое влияние как только могла. С другой стороны, усиление влияния церкви на государство приводило к противостоянию светского и духовного начала – что тоже было чреватым. При этом все более и более проявлялись тенденции, которые дискредитировали и духовное, и светское начало. Процветала коррупция и в государстве, и в церкви. Ну вот, например, был такой случай. Один из герцогов анжуйских назначил епископом, управляющим целой епархией, своего человека, племянника, которому было, представьте себе, всего 8 лет, ребенка. Про другого архиепископа сказано, что он только единожды в год принимал участие в богослужении. То есть этого духовного правителя люди не видели даже в лицо, не говоря уже о том, чтобы что-то от него услышать. Это также, как вы понимаете, подливало масло в костер, который вскоре должен будет привести к пожару на Западе в виде реформации и протестантского движения, потрясшего весь тогдашний мир. На этом вот давайте и остановимся с вами. А продолжим наше размышление через неделю в следующий четверг. Всего доброго!